много на себя брать нельзя, это тоже непосильное бремя, понимаете? Но каждый раз помаленьку усиливаешь это в своей духовной жизни, это будет хорошо. Как вот образом, так вот руководители наши духовные говорили, вот духовная жизнь медленно так совершается, у тебя не ты один. Ну как это не о том говорится, это конечно о другом. Что ты сегодня один поклон делаешь, завтра через год-два стал делать, понимаете? И даже приводили то, что значит, святые чем от нас отличались, что они к концу жизни свой усиливали подвиг, а мы его как-то замираем в точке определенной. И этим очень похоже на протестантов, потому что у них есть и у католиков, у них есть такая достаточность спасения, такое понятие. То есть вот там ограничь свое, там маленько, там вот утром столько помолился, вечером столько в храм сходил, вот все. Вот, это достаточность спасения. То есть ты вот это делаешь, все там. Вот. А в православии такого нет. Там как будто бы вот скалолазание. Ты лезешь на скалу, да? Если ты не будешь вверх лезть, ты оборвешь. Ты же не можешь долго-то сидеть там, правда же, да? Поэтому как-то увеличивать надо, но только иметь в этом обязательно рассуждение какое-то. Рассуждение. Лучше благословение брать. Вот. А то, знаете, иногда люди приходят, очень интересные такие, они к одному священнику сходили, взяли на что-то благословение, допустим, какой-то акафист читать, да? К другому пошли, у него выпросили все благословения, к другому пошли, к третьему пошли, и потом он такой под грузом этих всех благословений заходит, понимаете, вот, как какого-то два мешка сахара на нем лежат. И он, значит, ну это сахар, правда же, это же мягкое, это такое сладкое, дело не это, понимаете, но оно когда тяжелое, оно уже. И так вот, как ему быть теперь? Столько он набрал по горячке всего, а сейчас не может исполнить. Ну, тут надо, конечно, рассуждение обязательно иметь. То есть, и с одной стороны, напрашиваться нельзя, и с другой стороны, останавливаться нельзя, а с третьей стороны уж и отказываться тоже права не имеем. Понятно? Что-то дается, то дается. Вот. Ну, это, знаете, вот вопрос связанный. Мне рассказали, вот, что недавно телевизор показывали про слепую такую вангу. Была такая в Болгарии, жила. Вот, кто она такая? Ну, знаете, вот у нас в храме, это просто память о ней, вот это была возбуждена этим показом телевидения. Не так, ну, давно уже, года 3-4 назад, после там была хорошая книга, о ней подробно прям разбиралась, кто она такая. Вот, но если коротко сказать, то ее дарование было совершенно не от Бога. Вот. А если оно не от Бога, то от кого же оно? Правда же оно может быть? Оно, конечно, если не от Бога, то источником этого дарования может быть только другая сила. Правда же, да? Не равная Богу, конечно, сила, но какие-то все-таки свои имеющие. Вот я вам о священномученике Киприане рассказывал, да? Ну что ж, полк бесов служит. Да он все знал. Он за сколько? За 200 километров знал, там за 1000 километров мог знать, что происходит. Даже вот с нашими ребятишками мы когда изучаем явление, вот там метемпсихоз называется, то есть переселение душ, да? Вот. И там вот, допустим, такой пример привожу им обычно, что вот там человек помнит какие-то свои прошлые жизни, воспоминает их, откуда это все происходит. Надо сказать, они очень чутко, молодцы, реагируют. Они говорят, так вот, падшие духи, они же имеют сведения обо всех, кто жил на земле. Правда, они обо всех, они же вечные духи-то. Они имеют сведения обо всех, они любому могут напомнить, что с ним было. Дары Ванги вот этой, вот, они однозначно не от Бога, потому что она описывает сама, рассказывает там, как она эти дары получила. Вот, это чисто оккультная такая вещь, понимаете, это даже не то, а знаете, вот как, вот, особенно в рассказах, вот бывает бабушек, или еще других кого-нибудь, сельских таких жителей особенно, они вспоминают, как вот у них тяжело умирали очень колдуны разные в селе, они вот долго не могли умереть, и все кричали там, возьмите кто-нибудь, возьмите, нате, возьмите там. И вот, допустим, им надо кому-то что-то передать. А что передать? Знаете, вроде непонятно. У него ничего нет, он там лежит, там надо передать. И вот одна женщина вспоминала, как она вот это приняла, вот это 9, что ли, или 10 ей было, и она там, вот этот колдун умирал, и он там, она прикоснулась, он говорит, на, и, значит, и все, и умер. И она, будучи вот совсем ребенком, стала знать всю магию. То есть вот это духовное вселение в нее, вот этого беса, вот, которое в этот момент произошло, оно дало ей такие дарования. С Вангой произошло примерно то же самое, вот, как она описывает. Никогда она не исповедовалась, никогда не причащалась к Христа, она все время боялась и никогда не хотела к нему прикасаться, понимаете? Поэтому, значит, ее дары какие-то, они явно свидетельствуют о том, что, значит, что они все такие от другого маленького направления. Вот. Знаете, даже вот есть такой метод, очень такой не метод, а подход такой. Вот некоторых, особенно восточных культов, они такой примерно порядок, что ты вот это делаешь что-нибудь, да, там вот занимаясь таким-таким-то упражнениями, или вызывая такую-такую силу, делая то-то, то-то. Если у тебя это будет получаться, то есть это будет происходить, то учение наше правильное. Понимаете? Вот. То есть как бы от опыта иди, делай, и учение правильное. Если это подмена понятия. Мало ли что может происходить. Может и то там, ну, по воздуху будешь ходить. Ну ладно, там, ну что, о чем это говорит? Что ты правильно поступаешь? Ничего это подобного не говорит, понимаете? Чудо само по себе, оно не является подтверждением истины. Ни в коем случае. Хоть оно было, но действовало на, значит, на чувственных сынов. Вот, значит, Господь сказал, значит, идите проповедуйте Евангелие, подтверждая их последствующими знамениями. Но это не самое главное. Когда была проповедь совершена, то уже таких вот вещей и не нужно было совсем, понимаете? То есть, а здесь просто человек о ком-то что-то говорил. Знаете, даже вот интересно, я читал там где-то, там один колдун занимался там разными практиками, тоже бесов вызывал и все прочее. И он интересовался жизнью какого-то человека. И там интересный такой диалог, понимаете, он там ему что-то обращается, спрашивает о нем. Он говорит, подожди, говорит, его сейчас беса того спрошу, который к тому человеку представлен. Понимаете, получается, что как бы каждому человеку представляется ангел-хранитель, да? И в то же время заботливая такая контора, она распределяет, значит, по людям и тех, кто, значит, основными искусителями их является. То есть он как бы все время следует, это как бы представленный тоже, понимаете? Вот страшные вещи говорю, да? Вот. Крест на нас, Господи, помоги нам. Вот, и, значит, в этом случае, вот вопросы к тому, кто об этом человеке знает, они могут все его прошлое рассказать, понимаете, все, хоть что угодно, они все об этом человеке знают, что с ним было, что с ним может быть, понимаете, бывает, бесы будущего не знают, утверждают святые нам, но как-то они говорят, что тут могут тоже иметь какую-то, посредством утечки информации что-то иметь, вот, поэтому, значит, вот, и вот это обращение к этим падшим духам, оно является, ну, основным вот этих всех чудотворениях и всем прочим. То есть его и на руках носят они, как на руках или на чем там, я не знаю, как он Далай-Лама выходит, значит, на, крыль, на свой балкончик, там руки раскидывает, три круга облетает вокруг площади, на место прилетает. Вот о чем это говорит? Да ни о чем это не говорит. Симон Волф тоже летал пока, значит, Иоанн Богослов там, или кто не помолился, он там не свалился никуда. Вот. И тут, значит, то же самое. То есть дарование чисто не Божье дарование. Ну да, обычай красить яички на Пасху, он и связан, значит, как раз с именем Марии Магдалины. Она явилась императору Тиберию и сказала воскресение Христово. Значит, две версии существуют. Он ей сказал, значит, что если я поверю тебе, если в твоей руке яйцо, которое ты мне принесло, станет красным. оно стало красным. Понимаете? Другое, что она сразу явилась ему с этим яйцом красным, понимаете? Да, вот с тех пор и с Марией Магдалиной связано это. И вот крестьяне красят яйца на Пасху. Не знаю, что это, будем мы красить или нет, это может птичий грипп всех погубит, птичек, да и все. И, не знаю, может яичко скоро не покушаем, виноградники уже вымерзли все. Вот. Не знаю, где вино для богослужения брать. А сейчас еще, может, яички на Пасху не будем есть, кто знает. Вот. А то скажут, что опять я пугаю вас какими-то штуками. Ну, смотрите, а. Не то, что, а со страху вырежут просто всех куриц, да и все. Кошмар такой. Ну, Пасха, это, слава Богу, к Пасхе готовимся, уже близко праздник. Так, ну и хорошо. Пасха, она почему в разное время празднуется? Потому что она должна совпадать с весенним равноденствием, там, первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуние. То есть она высчитывается там на 500 с лишним лет. Пасха, кстати, Пасхаль является одним из самых точных календарей. Вот это я подробное исследование на эту тему читал. Я, правда, не математик, мало что там уразумел, но такой самый главный понял, что Пасхаль один из самых точных календарей. Это даже и практически. Вот Пасха в этом году поздняя, да? Ну, сравнительно поздняя. 23 апреля, это все-таки не 7 апреля, да, и не 4, вот с которого может это быть. И поэтому весна будет обязательно такая тоже маленькая затяжная. У нас бабушки как-то на это внимание обращали всегда. Вот, что если Пасха поздняя, то и тепло будет как бы поздно. Вот. Ну, много всяких примет еще есть к этому случаю, но и, ладно, мы не будем в них погружаться, хорошо? Потому что приметы многие сейчас не получаются почему-то. Так, ну поэтому Пасха высчитывается. Еще постановление собора есть о том, что Пасха христианская обязательно должна быть после иудейской, потому что это закономерно. Там суббота, был велик день, стоя суббота, помните, в пятницу Христа распяли, надо было Христа снять до субботы, потому что суббота это была Пасха, субботу Пасха праздновалась иудейская. А у нас, значит, после, получается, иудейской Пасхи, Пасха обязательно должна быть. То есть она после иудейской Пасхи, еще одно, значит, определенное условие. Нет, это особенности светил. То есть они связаны, значит, и солнце, и луна, получается, там потом весеннее равноденствие наступает, полнолуние, там и все прочее. Понятно, да? Ну, это, по-моему, ну, хорошо, можно. Почему пьянство от гордости? Вот. Ну, как святые нам говорили, вот, я на вопрос сейчас отвечаю уже, как-то мы тему вроде отсмотрели, вот, вопрос больше я вроде о кресте не спрашивал. Значит, почему пьянство от гордости? Обязательно. Вот, святые отцы указывали нам эту связь, они говорили, пьянство – наказание гордых. Это обязательно так. Вот. Почему? Потому что пьянство уже само по себе, ну, как бы поиск утешения. То есть, или от уныния, или еще от чего-нибудь, или там от переживаний, или еще от чего-нибудь. То есть вот так получается, что человек не может себя найти, реализовать, или получает какие-то ущемления гордости своей. И он вот утешение ищет в этом, вот поэтому срывается очень часто на это. То есть вот так вот. Вот. До революции, да, что там врачевали как покаяние, мы человек свою гордость как-то прижимал, вот, там начинал служить, исполнять какие-то работы, такие вот, как бы низкие для него. Вот. И он, когда приходил в определенную степень, смирялся, то он и это дело оставлял. Понятно, да? Но это было тяжело очень. Это обязательно гордость. Потому что все грехи, в принципе, от гордости. Гордость – это же корень всех грехов. Вот. Чувство себя значительной личностью и все прочее. Вот. И тебя никто не понимает. И все там враг же такое нагоняет, там, что вообще там кажется. Поэтому человек вот иногда и ищет в этом утешение. Но утешения в этом никакого не находит обычно, еще хуже становится. Да, у нас все идет по порядочку. Тогда мы еще о блуде с вами говорили, Господи помил. То еще о чем теперь о ревности говорим. Ну, ревность это, конечно, это тяжелое очень переживание, ревность очень тяжелая. Понимаете, для человека это очень тяжелое переживание. Вот, тем более, когда человек находит повод к какому-то своему такому подозрению, понимаете, вот о ком-то, это очень тяжело для человека, очень тяжело. Иногда повод этот находится не без лукавого, как помните, да, вот там описывается случай, как там один монах как бы увидел сам брата своего падшего с женщиной, значит, вот, потом не в состоянии вынести этого зрелища, подошел, сказал, ну-ка вы давайте здесь. И увидел, что это Скир де Сена, правда же? То есть вот настолько у него впечатление заработало, настолько у него представились этим образы из памяти, что он уже представил саму картину какую-то, понимаете? Значит, в поучениях отцов, даже в канонических поучениях, это не поучениях, а правилах, у нас написано так, что нищих слов не верь никогда этому. Нищих слов даже, не то что. Пока сам будешь неявно убежден в факте, значит, измены какой-то. Вот. Но для этого, конечно, можно там разными способами, вот, все там. Ревность, это, конечно, если она беспочвенна, без какого-то там повода на самом деле, то это значит просто болезнь. Вот. Маниакальная такая болезнь. А чувство, собственно, недостоинства. Ревность обычно подкрепляется чем еще? Она подкрепляется тоже гордостью. И знаете, вот что еще происходит? Что человек, ну не всегда, я не говорю, что это правило, вот, он подозревает обычно другого человека в том, в чем виновен сам. Вот. То есть помните, как это бывает, что там вот один человек стоял, трое-то мимо него проходили, один посмотрел, значит, подумал про него, что это блудник, другой, что убийца, третий подумал, что он ждет товарища, чтобы идти в храм. Вот. И здесь то же самое происходит, гордость. Сам человек, допустим, мужчина или женщина пали, да, в грех, вот. Ну, муж или жена там. Вот, и они тогда начинают думать, я вот такой-то, там, с такой сякой, понимаете, такой, ой, крепкий, так по гордости человек так думает, понимаете, я вдруг раз пал, понимаете. А как же вот, ну, она или он, они что, это, что они больше меня, что они не могут, что ли, они обязательно, понимаете, он даже начинает прям придирчиво искать повод, чтобы, для чего это ему нужно, то, что он чувствует низость свою, понимаете, что он пал, да. И он пытается другого тоже не извести. Он не терпит никого над собой, что он более целомудрен, более там устойчив или еще что-нибудь. Ему, и он все эти поводы ищет, и вот этим тоже. Это одна из. Я не говорю, что это всегда так, но это одна из таких. Из таких состояний, одно из таких состояний, что оно, вот, оно порождает ревность, понимаете? Бывает ревность не только мужчины к женщине, женщине к мужчине, бывает ревность к чужим успехам, допустим, да, каким-то. Кого-то больше отметили, кого-то меньше. Вот тоже ревнивое чувство появляется. Вот тоже оно ревность называется. Так, ревность не по Богу называется. То есть ревность порождается всегда от того, что ты считаешь себя хуже, понимаете? Вот. Или комплекс у кого-то неполноценности. Он ревнивый там, допустим, потому что он там... Наоборот, надо сказать, да я такой, что, знаете... Это, конечно, тоже, что и меня тоже, понимаете, никто никогда не бросит, правда же, да? Вот, поэтому, Господи, помоги нам, вот. Ну, это гордость, конечно, будет, конечно, тоже нехорошо, правда же, да? Одна страсть, другую не выгоняет. Но это сложный вопрос, который нужно в личном решать общении. Хорошо, это сложный вопрос. Тут о вопросах семейных. Там нельзя иметь детей, а муж будет ли убийца, если он будет в этом участвовать. Ну, такие вот вещи. Это надо в личном общении решать. Понятно, да? Вот, помоги, Господи. Ну, хочу с вами еще поделиться. Я вчера вернулся с епархиального собрания нашего годового, который раз в год у нас всегда проводится Великим постом. Рассказывать вам о нем, да? Ага. Ну, мои домашние провожали меня, конечно, хорошим напутственным словом. Счастливо тебе отсидеть.
Потому что они по аналогии с теми годами знали, что это достаточно долго продолжается, но в этом году как-то было все больше организовано, лучше. Вот, ну и мы вечером вчера уже вернулись, понимаете, вот. Отсидели, ну, часов 5 или 6 там, не поднимаясь, но, значит, получили какую-то пользу. Вот. Слава Богу. Там, значит, было 100 где-то 70 священников, 20 диаконов на собрании присутствовали, там миряне, представители мирян тоже, человек около 200, наверное. Но вопросы разбирались разные, в основном это было отчетное как бы собрание, которое говорило о том, что там сделано, что делается, что будем еще делать. Принимались какие-то там новые там, ну, как сказать, принимались определенные документы, с которыми обращалось в собрание, там, в основном это 2 таких документа. Один документ, который как бы с просьбой был к Святейшему Патриарху и губернатору о возвращении здания одного, там, бывшего здания духовного училища, которое находится на центральном, значит, проспекте Барнаула, возвращение его церкви, потому что там храм был Благовещение Божией Матери, а сейчас там в основном ресторан, весь нижняя часть занимается, и потом это центр, где, значит, там интимные услуги оказывают. Вот в самом храме, если, значит, все вещи. Поэтому это, конечно, церкви трудно перенести, поэтому обращались с тем, чтобы, значит, хотя бы храм вернули, значит, там верующим, он на 2-м или на 3-м этаже там храм располагается. Вот. Потом, значит, еще обращение было по поводу того, что, значит, сейчас вот надо сказать, что это всеобщая такая, может быть, всероссийская такая направленность, вот, о том, что при администрации, значит, вот, почеется по сказке, хотят сделать такой комитет. Ну как комитет, не назвать еще комитетом, совет, скажем, да, потому что очень просто первый псалом вспомнить, там блажен муж там и все прочее. Вот. И совет, значит, такой сделать, в котором бы представители были всех религиозных конфессий. Представители всех сект, всех религиозных направлений. С тем, чтобы эти люди, как бы общественная такая палата религиозная, они участвовали в законодательствах. Знаете, вот. Значит, тоже епархиальное собрание выразило, значит, большое такое, ну и прокурору там и всем прочим. Смотрите, почему это так очень опасно, создание такого комиссии. С одной стороны, это вроде бы там, а с другой стороны, видите, вот религиозная организация, допустим, Русская Православная Церковь, да, один представитель, да, один, ну, это понятно, Русская Православная Церковь, один представитель, допустим, она одна религиозная организация. Значит, племя Тумба-Юмба там, значит, да есть. Нет, такая секта есть, понимаете. Они ходят в шортики, простынями заворачиваются, какие-то лицо раскрашивают. Такая вот Тумба-Юмба, потом, значит, новое поколение, очень новое поколение, значит, совершенство там. Значит, всех собрать, значит, по всему Барнаулу представители, это будет человек 250, наверное, понимаете. Вот. А православный один будет, понимаете, вокруг там, значит, вот это огромное там тумбоюмбовское общество такое вот. Вот, и тогда получается, что даже вот при голосовании любом, вот, чисто по членам, да, вот это, будут проходить все религиозные какие-то законодательные акты, там еще какие-то административные акты, которые направлены против православной церкви. То, что она является единственным их, как бы сказать, ну так, условно, конкурентом основным вот, в России. Им надо всячески ее подавить. Против нее они объединятся всегда, понимаете? Поэтому, вот, видя такую опасность, конечно, вот собрание единодушно поддержало это обращение, что надо это дело как-то бы порушить, поломать, вот, но не знаем, что из этого получится, потому что мы же при как это сказать, плюрализме живем, правда же, да? Вот, поэтому, значит, там все, значит, представители всех там как бы одинаковые являются, они уже отсудили в суде право, что их нельзя называть тоталитарными сектами, хотя это богословское понятие. Потом, значит, другие там всякие вещи отсудят, и так вот мы будем там потом, значит, вот такими вот. Вот. То есть один голос, если у нас будет, больше ничего. Вот. Ну, там было указано не заслуги русской церкви, а хотя бы это гражданское служение православной церкви, что значит и в армии, и все прочее, там, и прочее, там, и мы всегда за отечество, и все. А те, кто у них же нет отечества, у них же там есть такого ни родины, ни флага, грубо говоря. В основном, если это флаг, то, может, американский только, вот, или чего какой-нибудь. Вот, поэтому, знаешь, вот еще одним документом являлось вот это. Вот. Был изменен состав епархиального совета. Все старые члены епархиального совета были оттуда выведены, за исключением двух. Были новые молодые люди туда включены. Вот. Ну, там перестановка такая. Вот. Вот, пожалуй, все. Но перед этим божественные литургии служили. Все, кто присутствовали, священники, все причащались там на божественной литургии. То есть... Кстати, непривычно для нас такие ведерная чаша такая огромная, понимаете, вот там все там причащаются, там здорово вообще, с одной стороны. Вот. И вот так вот было достаточно там хорошо. Вот так вот все там. Главное, что хорошо даже нет, а что всех священников повидал, которых знал, которых там это, которых это, общее такое у нас было общение такое. Вот. Некоторые так обрадовались, что во время богослужения не прекращали разговаривать друг с другом. Так вот, вот так вот, знаете, было у нас такое интересное собрание, помоги Господи. Так, ну, если время, сколько мы имеем в запасе? Хорошо. Вот есть ли еще какие-то вопросы?
Игровые автоматы.
Об игровых автоматах ставился вопрос тоже на епархиальном собрании. Ставился вопрос об игровых автоматах, нельзя ли повлиять, значит, вот, каким-то образом. Но аналогия проводилась, допустим, с той же самой Америкой, да, вот игровые автоматы там вынесены в определенные города. Лос-Аламос, там другие, там Невада, кстати, Невада, другие там. Где там, значит, может человек через всю Америку проехав, там уж наиграться в болюшку, понимаете? Вот. У нас, значит, игровые автоматы стоят везде, на остановках и везде. Значит, политика государства в этот момент, да, кажется, государство тоже об этом думает, понимаете? Вот. Игровая зависимость сейчас очень сильная стала. Она даже подвинула наркоманическую по количеству, по численности. Потому что человек не пьет, не колется, понимаете, а все из дома тащит. Правда же, да? Для того, чтобы там поиграть, проиграть. Вот. То есть, оказывается, государство тоже об этом думает. Вот, видите, как вот. И сейчас, значит, вот эти точки будут сокращаться. То есть, вроде как бы мелкие вот эти все игровые штуки. Вот. И будет это как-то централизовано, понимаете, вот. В одном месте. Вот, допустим. Там уже, чтобы на билеты еще деньги тратили, чтобы проезжали куда-то там, и там играли волечку. Вот. То есть обращение такое тоже было. Обращение патриарха на этот счет было в государственной власти. Обращение патриарха.
Как все это надевается?
Ну, пробовать не надо на себе, хорошо? Вот. Потому что у нас от юности моя в нозе борют меня страсти. Если еще эту страсть добавить туда, то может быть перебор уже. Вот. Это же большое желание, понимаете, желание выиграть. Вот. Вот. Тем более, это же так построена система, очень интересно. Она же не случайных выигрышей, не случайных там вещей. Правда, там же, ну, допустим, там оператор, который как бы так не... Может он в любой момент там изменить результат и все прочее, понимаете, а выиграть-то охота, азарт, который заманивает человека, который хочет там все больше и больше что-то получить. Или ему кажется, что вот он чуть-чуть тут не дотянул, а в следующий раз он обязательно выиграет. Это очень точное знание психологии у всех вот производителей этих игр. У всех. Вот. Значит, там есть такое, забыл кто автор, теория чисел, так называемая, вот. Там много вот таких вот, значит, вещей есть, как вот игры, вот эти азартные игры в кости, во всяком случае, там разбираются и прочие всякие, что вот можно ли выиграть, нельзя выиграть, как, в общем, сделать, чтобы вообще не выиграл никто. Вот. Или выиграл так изредка, и все. То есть это азарт. Азарт, который просто заманивает человека, заманивает просто. Вот. Который порой вот невозможно остановить. Ко мне приходят совершенно серьезные люди, понимаете, вот уже в возрасте, там, в таком, ну, старше 30 лет, допустим, да, у которых есть серьезные там дела какие-то, вот, ну, деловые такие люди, понимаете, у которых пистолет за поясом там лежит, понимаете, вот, и которые не могут себя, значит, остановить вот в этих играх, вот, не могут просто совладать с собой, потому что это очень точный психологический расчет, вот. Это просто с бесом играть в карты невозможно, понимаете, вот. А это где-то близко к тому. Поэтому, значит, вот там, знаете, вот даже у меня у знакомых моих священников, вот в Алма-Ате был случай, когда один там известный очень шахматист какой-то, класса, мастер там и все прочее, он с бесом играл в шахматы. И после этого он в церковь прибежал, знаете, в каком ошарашенном виде, вот. Что он, значит, это никак не может выиграть, во-первых, а потом он его все-таки увидел, правда же? Если он его увидел, что понял, что Бог есть там. Вот. Поэтому где азарт, там и вся нечисть вот это вьется, и поэтому зачем это все? Поддаваться на эту всю всячину всякую, понимаете? Там точное прям знание психологии, как не знаю что. Вот. Поэтому там лучше не прикасаться к этому даже. Не думать, что я всех обыграю, голубчиков, правда же, да? Вот, они тебя обыграют обязательно. Вот. Так, ну, вопросы еще какие-то, пожалуйста. Как это развивается, страсть? Как любая страсть попробовал, значит, вот, потом еще раз попробовал, потом стала привычкой, потом уже стала страстью, то есть невозможно оторваться. Вот и все. Вот. Потом это тоже строится на гордости, все строится на гордости. А смиренный человек там пошел себе, да и пошел мимо, а здесь же хочется выиграть, вот. Помоги, Господи. Так, еще, да.
Если человек понимает, что это не так, да? Ну, как, хочет справиться, и вот так вот сейчас человек, ну, не может перестать.
Ну, он должен исповедовать свою страсть обязательно, потому что любая страсть, он в контакте находится с падшими духами, понимаете, с бесами. Духовное оружие только у нас одно – исповедь. Вот. То есть, когда мы пресекаем связь с ними, вот, и имеем намерение больше туда, значит, не ходить. Правда же, да?
Ну,
любая страсть, вообще, я по любой страсти говорю. То есть, он должен в первую очередь исповедоваться. То есть, он должен прервать связь с этим духовным началом, вот, которым руководит, и, значит, постараться соединиться с Богом посредством покаяния. Как вот, допустим, дети против нас что-то делают, значит, вначале просят прощения, потом под ласковую руку матери идут, правда же, да? Так и так тоже нам надо стараться. А потом, если Господь допустит, если это не значит не смертный грех какой-то там, который в какое-то время удерживает человека от причастия, понимаете? Потому что просто ему причащаться в этот момент опасно. Бывает, иногда человеку говорит, что тебе нельзя пока причащаться, он там возмущает. А на самом деле что происходит? Ну, как маленький проводок, допустим, маленький еще совсем проводочек, ну, ты подключи к нему 220, он сгорит, да и все, правда же, да? Поэтому так и тут. Не то, что там наказывает человека, а предостерегая его от причащения, мы, значит, к нему обращаемся. Если Господь допустит, то, значит, ну, может человек этот причастие подойти, тогда он соединяется с церковью. Если он в церкви, кто против него там, правда же, да? То есть вот прилепиться к церкви, к телу церкви надо. Вот это так вот не надо делать. Со всей, с любой страстью, разные там, всякие есть страсти у нас. Очень много. Чем грехи отличаются от страстей? Нет, грехи отличаются от страстей. Вот мы с вами надо заниматься на эту тему, понимаете? Вот. Потому что страсти есть у каждого человека. Страсти все они есть у нас. Все восемь их есть. Понимаете? Все. У каждого из нас они есть. Это наследие, значит, прародительского греха, родового греха и всех прочих. Всех у нас есть эти корни, эти семена, понимаете? А грех – это производная от страсти, это поросли. То, что человек совершает по своему, понимаете? То есть это порождение страсти – грех. Это видимая часть страсти – грех. А страсти принципе, есть у каждого. Даже вот как, значит, есть такое поучение, как они из братьев, древний патриархат пишет, он заявил, что у него нет страстей. И тогда братья пришли к нему и спросили, значит, а вот ты идешь мимо кучи, значит, там мусора, и вдруг там лежит золото. Ты обращаешь внимание на то, что это золото? Он говорит, да, обращаю, но делаю усилия, чтобы не взять. Даже обратили ему, значит, там женщины что-то, или мужчины спросили. Он тоже делает с ними же раздельно, там еще что-то такое. Вот. Они говорят, нет, у тебя страсти есть, потому что ты обращаешь внимание. Вот. Но ты научился обуздывать их, то есть ты не делаешь грехов, понимаете, по страстям. А страсти есть у всех почти, понимаете, у всех, не почти, но вот. Знаете, даже тут интересная тема такая, можно ее посмотреть. Вот мы тогда говорили с вами уже, как вот, у Господа были страсти? Мы тогда уже разбирали этот вопрос, какую Господь воспринял природу, страстную или не страстную? То есть до грехопадения или после грехопадения? После грехопадения. И поэтому, значит, один из святых великих, забыл кто, он даже пишет, вот цитату я не помню точно, но скажу, он воспринял одну страстность, но без свойственных нам грехов. То есть личного греха он не имел, потому что грех же там прародительский, родовой, личный. Человек отвечает только за личный грех. То есть он не совершил греха, истребил этим страстность. Он как бы погасил питание этих страстей, понятно, да? Вот. То есть она воспринял поврежденную страстную природу. В этом много святых отцов пишут, понимаете? Вот. То есть, и как он, получается, что Господь сердце? У нас есть простой пример, так время-то у нас мало, может быть, об этой теме как-то еще поговорить. Он что сделал? Понимаете, он вот как бы, ну хотя я не люблю этих дел, всех прививок, понимаете, вот. Вот, но он взял, вот как бы себе, значит, привил какое-то что-то состояние, болезни какое-то, понимаете, Господь. Как человек. Он потом это, значит, победил, эту болезнь с помощью там своего, там, будем говорить, ну, как больной там организма, там еще чего-нибудь. И он способен дать, стал здоровое, понимаете, исцеленное, побежденное, понимаете, вот, чтобы другие люди, прививая это к себе, они, значит, вот, смогли истребить вот эту болезнь внутреннюю. Вот. Так, ну, образное такое сравнение, может, хулиганское сравнение, но такое, оно для меня понятное. Вот. То есть вот так вот получается, что он имел все, вот, вот это поврежденное, но не имел греха, потому что ни в чем не согласился с волей падшего естества, во всем волю Божью только исполнял. Так, помоги Господи. Так, вопросы есть какие-то еще? Еще минуток несколько у нас есть. Вот. Нет, зачем же все просить? Ну а потом купят, а потом нездорово у тебя ходят, понимаете? У меня были такие случаи. Один человек спросил мне, купить мне машину? Я говорю, ну купи, если хочешь купить что-то. Кто против? Купи машину. А он хотел и такую, и такую, и такую, купил потом. Потом год, наверное, со мной не здоровался, ходил. Почему я плохую машину ему посоветовал купить? А это не машина, я не советую ему какую купить. Я ему говорил, ну купи, хочешь, так купи. Пойдет. Так вот, потом, что делается по благословению, не всегда, значит, успешно, как говорится, в мирском понимании. Ну, спасительно, скажем. Можно вообще там быть очень плохо, понимаете. Мало тебе, что там надо. Вот. И потом, значит, что? Святитель Игнатий Брянчанинов называет жизнь по совету родом прелести. То есть, эта жизнь, в принципе, вот такая достаточно серьезная жизнь, она возможна только в монастыре. При полном доверии, значит, старцу, там, при полном послушании. Вот. А здесь, значит, если на что-то благословение берется, то оно берется на важные вещи, надо стараться брать какие-то поворотные. Понимаете, это в основном касается не чего купить, чего продать, там, понимаете, вот, или чего-то другого, а духовных каких-то вот таких вопросов, то есть которые совестью там связаны, они там того сего касаются, там можно тут совесть поправить или нет. То есть материальные вопросы, они, в принципе, священникам не должны решаться. Вот даже Господь, значит, в Евангелии, он как говорит, там помните, там один обратился к нему, говорит, разделите имение с братом моим, прошу тебя. Он говорит, ну кто меня поставил делителем над вами? Та же сказал, да? Вот. Поэтому, значит, вот какие-то вопросы, советы, ну, есть какие-то благословения, но надо благословения такие брать, которые ты можешь выполнить, понимаете, вот. Тем более, если это ты ищешь волю Божью, спрашиваешь волю Божью, и вдруг тебе ее открыли, а ты, значит, весь такой, как будто тебе все зубы выбили. Вот. Ты хотел и то, и пятое, и десятое, понимаете, а оказывается, тебе раз, и, значит, вот, и тебе не надо это совсем, понимаете. Вот. И то, поэтому тогда получается странное такое состояние, что человек вроде, ну, он же, получается, своего искал, а не Божьего тогда, да? И надо уж спрашивать уж на самых важных, и молиться перед этим много, чтобы Господь открыл волю именно, именно волю Божью открылась, а не какая-то там. То, как вот преподобный Амвросий Оптинский был, значит, вот его спрашивали о чем-то, он отвечал и говорил, только не спорьте со мной, а то соглашусь. То есть он сразу сказал, что от Бога, да, человеку, а потом кто-то начинал ему обстоятельства рассказать, еще что-нибудь там. И он так жалел потом и думал, что, значит, ну пусть он как хочет, понимаете. Вот, и, значит, приходилось много молиться, чтобы дело все-таки каким-то образом совершилось. То есть, ну, спросил, так уж спросил, не спросил, так лучше, что не спрашивал, правда, зачем? Спросил и не исполнил, вот так вот. А то сейчас много-много людей, связанных вот этими благословениями, всем-всем-всем прочим, вот, путами такими вот. А на самом деле они не понимают, что они связаны, потому что они не исполнили того, что просили. Благословение просили, там строгое благословение такое, не совет, нет, не совет, не духовный совет, не какой-то, там прям благословите, вот мне там все прочее, вот. И вот взяли его, бубухнули, благословили, правда же, да? А ему не понравилось, он к другому пошел на то же самое благословение брать, он еще его бубухнул, понимаете, вот не знаю, что он хотел уже. Вот, и в итоге тот весь вот такой, связан узами железными, не знаете, почему у него так стало плохо, вот, помоги Господу. Так, ну, вот, то есть благословение надо очень аккуратным быть, понимаете, как я одной девушке нашей рассказал про это, а она потом приехала в монастырь, а я говорю, смотри, вот он, к старцу, если подойдешь там, что-то спросишь, вот, не дай Бог спросишь, но так, ну, я говорю там, а он что-нибудь тебе скажет, вот, то тебе придется исполнять, вот, и там пытался ее напугать старцем, понимаете, чтобы она, ну, не ляпала, что, в этом не связывала себя. И потом она в монастырь приехала и услышала случайно, что там старец есть. И она говорит, не, пойдем отсюда, пойдем, побыстрее. Так боялась, бегала, что вдруг ей казалось, что, ну, чудо-отчаяние, конечно, девчонки, слава Богу. Ей казалось, что неожиданно старец выскочит откуда-нибудь, да как благословит ее, пойти, проехать. И она уже тогда бедная там побежит куда-нибудь. Вот. Декларация-то независимости христианина не была еще тогда разработана. Вот. И поэтому, значит, вот... Она так бедненькой боялась. И давайте мы будем бояться пустых вопросов задавать. Хорошо? Ладно. Там поблагословите, не благословите, то все. Потому что сто раз благословляется, раз благословляется там и все прочее. Помоги Господи.